Ирса Самартина, четвертый шаг, эй. Добрый вечер. Это четвертая лекция из лекции по шагам. И речь не пойдет о четвертом шаге, эй. Разговор не пойдет серьезный, потому что в этой лекции мы думаем о себе и обращаем свои взоры на наше внутреннее «я». В первых трех шагах мы, конечно, тоже рассматривали нашу внутреннюю сущность, но в основном мы фокусировали внимание на силе более могущественной, чем наша собственная, на Боге, как мы его понимаем, и на том, как нам обрести эту силу, находящуюся вне нас. Здесь же, в четвертом шаге, химически зависимому человеку предлагается взглянуть на себя. 12 шагов Эй предлагает идеальную модель человеческой жизни. Планируй что-то, затем выполняй. Пример. Мы признали факт своей болезни. Затем мы начинаем использовать принципы, которые позволяют нам выздороветь. Мы приходим на группу, мы видим трезвых людей. Мы приходим к убеждению, что мы тоже можем выздороветь. Мы принимаем решение отдать нашу волю и нашу жизнь под защиту Бога, как мы его понимаем. И всю оставшуюся жизнь стараемся выполнять принятое нами решение. Теперь же, в четвертом шаге, алкоголику и наркоману предлагается произвести моральную инвентаризацию самого себя, а в пятом шаге рассказать кому-либо об этом. Затем стать готовым к тому, чтобы Бог избавил нас от недостатков, и попросить его, чтобы он сделал это. Составить список всех тех лиц, кому мы причинили зло, и приготовиться охотно возместить причиненный нами ущерб, а затем и сделать это. Это классическая, почти что архитектурная модель человеческой жизни. Доктор Бог выразил всю суть программы ИИ шестью словами. С первого по третий шаг – доверяй Богу. С четвертого по одиннадцатый шаг – вычисти дом. Двенадцатый шаг – помогай другим. Разве не примечательно, что большинство шагов ИИ посвящено исправлению и коррекции внутреннего «я»? И начинать эту работу надо сразу же после того, как человек обретает трезвость. Я не могу справиться с этим. Бог может. Думаю, что я свяжусь с ним. За этим сразу же идет период моральной инвентаризации, наведение порядка в душе. Провели глубокую и бесстрашную моральную инвентаризацию самих себя. Дамы и господа, на Земле не существует терапии более полной, чем ЭИ. В так называемых научных кругах стало почти популярным отрицать то, что мы называем духовной жизнью, миром нравственности. Мы никто иные, как животные, которые сами определяют свою судьбу. Однако такая вещь, как нравственность, существует. Где бы вы ни встретили это слово «моральный», это связано с оценкой человеческого поведения. ИЭА явилась первой чисто научной организацией на Земле, которая признала необходимость моральной оценки человеческого поведения и работы по устранению дефектов характера, если мы хотим достичь какого-либо эмоционального и духовного здоровья. Пожалуйста, уясните себе это раз и навсегда, иначе вы так и будете месить грязь. Болезнь не аморальна. Болезнь – это физическое явление. Это биохимическая зависимость организма от наркотика с последующими разрушительными последствиями в сфере сознания, эмоций и души. Вот почему мы называем это болезнью на трех уровнях. Это болезнь тела, сознания и души. Последующее поведение химически зависимого человека, как результат одурманенного сознания, всегда в большей или меньшей степени аморально. Вот почему нам рекомендуется провести моральную инвентаризацию самих себя, чтобы исправить наши недостатки. Болезнь не аморальна. Это случается. Но то, на что она нас затем толкает, довольно мерзко. Вы все слышали, как семейные терапевты перечисляли, что происходит с алкоголиками. Супружеская неверность, инцест, оскорбление жен, мужей, детей, эмоциональный и духовный ущерб, наносимый алкоголиками. Все это присутствует в жизни алкоголика. Кто, как не алкоголик, скажите мне, напившись до безумия, тащит в постель собственную дочь? Кто, как не алкоголик, может появиться в дребезги пьяным на похоронах собственной матери? Кто, как не алкоголик, приходит на выпускной вечер своей дочери, залив глаза? Кто, как не алкоголик, доводит своих детей до того, что они боятся пригласить сверстников к себе домой? Этот список я могу продолжать до бесконечности. Как-то однажды я читал лекцию по семейной терапии на Среднем Западе и рассказывал о том, что происходит с жизнью созависимых людей в результате общения с больными этой ужасной болезнью. После лекции ко мне подошла какая-то женщина и сказала: «Отец, вы упустили один вариант. Дело в том, что мой муж был хороший человек до того, как он начал пить. Но он и пьяным оставался хорошим. Он никогда нас не оскорблял, ни словом, ни действием. Мы никогда ни в чем материально не нуждались. Однако он напивался и спал. Он просто исчезал из семьи и жил в бессознательном и реальном мире. Он устранился от всех семейных обязанностей. Он напивался и мирно спал. Последующее поведение химически зависимого человека, как результат одурманенного сознания, всегда аморально. И вот теперь, знаете, что просят алкоголиков в программе? Нет, не стереть из памяти прошлое. Прошлое всегда с нами. Ему рекомендуют освободиться от чувства вины за свое прошлое. Потому что жить трезво с грузом вины за свое прошлое невозможно. Доктор Боб доказал это. В самом начале программы, когда они только встретились с Биллом Уилсоном, Боб отправился на какую-то медицинскую конференцию в Атлантик-Сити. И там напился. И он понял, что пока он не освободится от чувства вины за свое прошлое, он не сможет сохранить трезвость. Потому что, сказал он, когда ты трезвыми глазами взглянешь на весь этот мрак прошлой жизни, это невозможно вынести. Вот почему, друзья мои, сразу же за первым, вторым и третьим шагами идет шаг, посвященный моральной инвентаризации. Доктор Боб сделал этот шаг. Он провел моральную инвентаризацию своей жизни. А затем признался перед Богом, самим собой и другим человеком в истинной природе своих ошибок. Это дало возможность ему двигаться дальше. Во многих лечебных центрах консультанты часто говорят примерно так. Ты должен выбросить весь этот мусор прошлого. Вспомни всю грязь прошлого и мысленно как бы сложи ее всю в мешок, а затем сожги его. Это не поможет. Вам никогда не избавиться от своего прошлого. Оно всегда с вами. Мое прошлое всегда со мной. Ваше прошлое всегда с вами. И вам ни на йоту не удастся изменить что-либо в вашей прошлой жизни. И не удастся от этого избавиться. Что же делать? Освободиться от чувства вины за свое прошлое. Один мой хороший друг, у которого я почерпнул практически все, что я знаю, говорил так. После того, как я обрел трезвость и сделал свой четвертый и пятый шаг, я мог зайти в любой отель и... он был писателем и журналистом. Работал для различных газет и журналов. И вот практически в каждом отеле находился какой-нибудь старый зануда, который подходил к нему, смотрел ему в глаза и говорил: «Рипли, ты сукин сын!» В таких случаях, говорил он, я стал отвечать тоже, глядя прямо в глаза этим людям. Все, что вы говорите обо мне, было правдой. Теперь нет. Чувство вины за свое прошлое, в конце концов, может сломать вас. И вот нас просят произвести моральную инвентаризацию самих себя. Это очень мудрое слово, инвентаризация. Знаете, что нам предлагается сделать? Нам предлагается выяснить, что представляет собой наше подлинное «я». То «я», от лица которого я говорил всю жизнь. Каждый из нас в этом зале триедин. Я есть тот, кто вы думаете, что я есть. Это 16 миль от цели. Я есть тот, что я думаю, что я есть. Это немного ближе к истине. По крайней мере, я прожил с собой много лет. Но есть еще третье, подлинное «я». И как это часто бывает в жизни человека, его подлинное «я» остается скрытым от него самого много лет, пока не придет время честно взглянуть на себя со стороны. Разве вам не приходилось искренне верить в то, что все ваши несчастья в жизни происходят по вине других людей? Жены, мужа, детей, обстоятельств, района, в котором вы проживаете, родственников, погоды, наконец. Чего угодно. Я за себя не отвечаю. Я не виноват, что я в таком идиотском состоянии. Всегда виноват кто-то другой. Как-то одна престарелая супружеская пара отправилась в военную академию в Вест-Пойнте, чтобы присутствовать на выпускной церемонии своего сына. И вот, когда выпускники академии право маршировали мимо них, жена воскликнула: «Ты только посмотри, Генри! 4000 выпускников маршируют в строю, но наш маленький Джорджи единственный среди них, кто идет в ногу». Видите ли, если весь мир идет не в ногу, то, может быть, это я шагаю не в ногу со всеми. Знаете, что от вас требуется в лечебном центре? Посмотреть в зеркало и продолжать смотреть в него до тех пор, пока вы не увидите и не поймете, что же это такое вы там видите. Размышляйте над тем, что люди говорят и думают о вас. Смотрите на себя самого честно и беспристрастно. Вот почему в четвертом шаге мы встречаем эти два слова – бесстрастную и глубокую, когда речь идет о моральной инвентаризации самих себя. Составляется список того, что я сделал в жизни. Как я поступал? Правильно или неправильно? И знаете, что я обнаружил в этом списке? То, что обнаружит в нем любой другой человек. Хорошее, плохое и отвратительное. Что у меня есть? Чего у меня нет? От чего надо избавляться? У меня есть таланты, и у вас тоже. Не надо меня опишкать этим лжесмирением и самоуничижением. О, я ничтожество, у меня ничего нет. Это как глупость и бестолковость алкоголика и наркомана, которая проявляется, когда он приходит в лечебный центр. Его самооценка настолько низкая, что она явно не соответствует действительности. Знаете, все это фальшивое лжесмирение меня просто убивает. Вот, например, такая сцена. Послушайте. После группы «Эй», на которой прозвучало блестящее выступление спикера, вы подходите к нему и говорите: «Эй, Кен, здорово ты сказал! Мне это очень помогло!» А он в ответ: «Да ну, брось ты, я, в общем-то, сказал что-то не то, да и не готовился я совсем!»
В следующий раз при встрече с этим человеком скажите. Ты знаешь, после того, как я серьезно подумал над тем, что ты сказал, я пришел к выводу, что ты действительно нес какой-то бред. Нет, я просто не выношу этого большого смирения. Вот вам еще один пример. Все вы видели очаровательных девушек с соблазнительными пышными формами, высыпающих в различных шоу. И вот такая девушка говорит вам. О, я всю жизнь была гадким утенком. У меня ведь бок как-то не так смотрелся, моя спина и т.д. и т.п. О, звучит фальшиво. Дальше не было. В следующий раз, если вы услышите, как кто-нибудь занимается самоуничижением, просто согласитесь. Да, просто согласитесь с этим человеком. Или вот на вечеринке, где люди собрались повеселиться, попеть и поплясать, вы подходите к пианистке и просите сыграть ей что-нибудь на рояле. А она вам в ответ: о, вы знаете, я не очень-то хорошо играю. Простите, скажите ей, а я думал, что вы хорошо играете. И уйдите. Нет, серьезно, вы обнаружите, что вокруг полно этой фальшивой скромности и смирения. Смирение – это не отрицание правды. Смирение – это голая правда. Бог дает мне здравомыслие, чтобы я принимал все те таланты и достоинства, которыми Он меня наделил. Он дает мужество использовать эти таланты по назначению и мудрость разобраться, как это сделать. У меня масса талантов, и у вас тоже. Вам никогда не приходило в голову, что Бог выбрал именно вас для того, чтобы вы обрели трезвость, потому что есть в вас нечто такое, что Он хочет использовать. Отрицать то, что дал вам Бог, значит оскорблять Его. Это все равно, что плюнуть Ему в лицо и сказать: нет, ты мне этого не давал. Есть также на свете многое, чего у меня нет. Вам когда-нибудь встречались абсолютно бездарные люди, не обладающие никакими талантами? Вам встречался человек, который думает, что он может петь, хотя на самом деле не может? Один мой друг, каждый раз, когда напивался, начинал горланить петь, считая, что это Божий дар, которым должен наслаждаться весь остальной мир. И вот его друзья однажды записали его пение на магнитофон, а на другой день прокрутили ему эту запись. После этого он сбежал на Таити. У меня есть многое. У меня есть также... У меня нет многого того, что есть у других. Мне бы лучше выяснить, чем я обладаю, потому что Бог может попросить меня как-нибудь использовать то, что у меня есть, чтобы помочь кому-то другому. И если я буду с тобой предельно честным, я пойму, что истинное смирение в абсолютной правде. Если я смогу выяснить, что у меня есть, а ты выяснишь, что есть у тебя, то, объединив наши ресурсы, мы, возможно, сможем помочь какому-то другому страдающему алкоголику. Но прежде всего, поиск подлинного «я». Меня просит выяснить, каково же мое подлинное «я» и что я собой в действительности представляю. Что же это такое моральная инвентаризация? Если вы собираетесь ее произвести, пользуйтесь брошюрами и работами по четвертому шагу. Они очень подробно разбирают механизм моральной инвентаризации. Попробуйте, наконец, 10 заповедей. Мне кажется, что мы все должны стремиться жить по этим заповедям. Живи и давай жить другим. Поступай с другими так, как тебе хочется. О, нет. Поступай с другими людьми так, как тебе хотелось бы, чтобы поступали с тобой. Придерживайтесь нормальных правил и норм человеческого поведения. Существуют также брошюры, содержащие подробные рекомендации по изучению собственного «я». Возьмите эти брошюры, проработайте их. И будьте достаточно честными, чтобы принять правду о самом себе. Дамы и господа, если я вам нравлюсь, учтите, что я совершил в жизни своей много замечательного. Я горжусь этим. Я также сделал многое из того, чего я стыжусь. И я также не сумел многого сделать. Мне просто предлагается составить список всего этого, чтобы на каком-то этапе этой работы я смог обрести свое подлинное «я». Раньше по воскресеньям, во второй половине дня, обычно проходили соревнования национальной футбольной лиги. За час-полтора до начала матча у игроков брали различного рода интервью. И вот в один из воскресных дней речь пошла о том, какие хобби есть у игроков команды 49 из Сан-Франциско. У одного из игроков оказалось вот такое хобби. Он покупал старые разрушенные дома, которым было более 100 лет, реставрировал их, восстанавливал, перестраивал и жил в них. Через какое-то время он вновь продавал дом, в котором жил, приобретал новую развалюху, чтобы все повторить сначала. Знаете, с чего он начинал работу по дому после того, как он приобретал этот дом? Он выяснял, что там сохранилось, чего не хватает и от чего надо избавиться. Может быть, в доме сохранились какие-нибудь достаточно прочные доски и бревна. Может быть, дымоход еще нормально работает. Но там, к примеру, не было, скажем, солярия. Он также определял, что уже пришло в негодность и сгнило, и от чего надо немедленно избавиться. И вот после того, как он все это проделывал, он приступал к перестройке и ремонту дома. Я думаю, что многие из тех, кто приходят на лечение, несут в себе огромное количество ненужного хлама и обломков. Но в них есть также много хорошего. Давайте-ка выясним, на чем можно строить новое здание, и приступим к строительству. Но помните, чтобы сделать этот шаг, нужно большое мужество. Силу же нам даст Бог, как мы его понимаем. Сила более могущественная, чем наша собственная. И все, что нам нужно, это сотрудничать с этой силой. Спасибо и доброй вам ночи.